Фотограф приезжает снимать войну, ему надо снять войну. При этом понятно, что на войне журналист никому не нужен. Во-первых, он возможная жертва. Во-вторых, он мешается под ногами. И в-третьих, это же сволочь, неизвестно, что напишет или сфотографирует. Я сейчас, когда представляю себе, что да, можно было переходить с одной стороны на другую и работать. Представьте себе сейчас такое, это немыслимо в принципе.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Александр Сорин – известный фотограф, репортер и куратор документальной фотографии, лауреат многих фотоконкурсов. В 90-е и нулевые работал в журналах «Итоги» и «Еженедельном журнале». Снимал в российских регионах и в горячих точках, в том числе в Чечне. Был руководителем Центра документальной фотографии «Фотодок» в Сахаровском центре. Обе институции закрыты после российского вторжения в Украину. Александр Сорин с семьей эмигрировал в Израиль. Наш разговор о профессии и человечности на войне и в мирной жизни. Начну с цитаты из книги Романа Гари «Корни неба». Один из ее героев – фотограф, благодаря снимкам которого мир узнает о массовых отстрелах слонов в Африке и людях, которые их спасают. Так вот, о нем говорят: он не питает никаких иллюзий, не подвержен гуманистическим порывам, у него всегда наготове аппарат и пленка, ему безразлично, что станет с миром после того, как он его снимет. Конец цитаты. Можно ли сказать, что речь идет о профессиональном цинизме фоторепортера?
Очень просто сказать, что есть циничное явление, а есть высокоморальное явление. Иногда потрясающим образом одни и те же явления имеют две стороны. Так вот, значит, работа журналиста видео, фото в поле, она всегда немножко цинична, потому что если он будет включаться, да, там какие-нибудь страшные события, причем не обязательно, чтобы это была война. Там, не знаю, я несколько раз, например, фотографировал пересадку сердца, и тут тоже определенная доля отстраненности нужна, ну просто потому что если ты не отстраняешься, ты ничего не можешь, просто нехорошо становится. Поэтому, ну как бы если ты собираешься работать и опять же думать о композиции, экспозиции и прочих необходимых для работы вещах, ну ты смотришь в видоискатель и можно это трактовать позицию как циничная, да? Ровно та же ситуация происходит с людьми, снимающих войну, поле боя, убитых, раненых. Если они начинают включаться и весь вот этот вот морально-нравственный груз и впечатление на них ложатся, это люди, которые, как правило, не могут выполнить свою работу, ради которой они на этом месте, и они вымываются из профессии. Те, которые остаются в этом искусственном отборе и выполняют свои функции, можно называть это цинизмом, можно назвать это там отстраненностью, но то, что это защитные барьеры, которые позволяют тебе решать технические и, простите за высокопарность, творческие задачи в таких и, в общем, чудовищных порой сюжетах. А дальше уже все зависит от сложности устройства, потому что можно быть гениальным фотографом и вообще как-то не заморачиваться. Ну, как бы ты удачно снимаешь, тебя ценят, тебя отправляют в командировки, тебе платят деньги, и тебе, по большому счету, как бы вот все равно. Ты не въезжаешь в эти события, там, кто кого убивает, как часто и с каким удовольствием. Более тонко устроенные люди, да, они на свои фотографии потом или видео смотрят как чужими глазами, и это позволяет им как раз более-менее правильно оценить, там, достучались они, выполнили ли они задачу, которую перед ними ставили, которую они себе ставили.
Но в этом какое-то противоречие профессии, в общем.
Естественно. Но люди очень растрепанные. Да. Есть такие вот совершенно железобетонные профессионалы, старающиеся не задумываться, может быть, даже и не умеющие особенно это делать, что совершенно не значит, что они бесталанные. Они могут быть вполне талантливыми фотографами и операторами. А на всех остальных это разрушительное производит действие. Спиваются, ну, просто неврастенники.
Уходят из профессии.
Ну, я там не буду сейчас называть фамилии, но в какой-то момент, Донбасс, 2014 год, один там очень известный фотограф-журналист, ведущий с мировым именем, сказал мне, мы с ним встретились в кафе, что вот это вот первая война, на которую я не поеду. При этом у него до этого десятки и десятилетия этих самых войн и всяких событий. Я говорю, все, я не могу, я свое уже отбегал.
Он это объяснял тем, что он отбегал, или тем, что это первая война, которая политически его как-то смущает? Или вы не говорили?
Знаешь, нет, при том, что он работал не на российские СМИ, то, в общем, там я подозреваю, что такой подоплеки и не было. У него никаких идеологических задач партии и правительством перед ним не ставилось. Вот, и для него это была там очередная война. Тем более, что вот в багаже фотографов, там, которым сейчас за 50, вся вот эта бесконечная постсоветская байда. И Карабах, и Приднестровье, и Абхазия, и вот это вот все-все. И чеченские, естественно, да, и все это имеет свои особенности, но в целом картинка военная, по крайней мере, очень похожа.
Саш, ты был в Чечне. Для кого ты снимал? Что это была за история? Ну, и потом было Косово, насколько я помню.
Ну, была Косово, была Абхазия, в Приднестровье я тоже был. Вот я пришел в журнал «Итоги», нулевой, из журнала, не «New Times», естественно, было «Новое время». В журнале «Новое время» я уже кое-где поездил, вот было Приднестровье и Абхазия. А, вот, а тут с нулевого номера я оказался в «Итогах». И фактически Чечня была... Это не первая моя командировка. Я сейчас с некоторым ужасом вспоминаю не только боевые действия там или что-то такое, или жертв войны, которые были. Я с ужасом некоторым вспоминаю свою, конечно, беспомощность. Я считал себя прекрасным высококлассным фотографом, ну, как все, наверное. И я оказался в обстоятельствах, в которых я совсем не был готов. Но у меня вообще не было никакого опыта военной съемки, несмотря уже на Приднестровье. Но я там с людьми разговаривал, там, мнения собирали, боевых действий я там не видел. И когда я оказался, проблема была в том, что я периодически забывал, что фотографировать надо. Все это происходящее тебя настолько бьет по голове обухом, и рассказы, даже если речь не идет о линии фронта, где стреляют, потому что не то, что там ты непрерывно сидишь на линии фронта. Линия фронта...
Я думаю, что скорее...
Да, линия фронта
тебя
как раз...
Тебя туда не пускают?
Туда, ну, тогда пускали. Надо сказать, что первое чеченское, это было время, когда ты реально мог еще работать на двух сторонах, хотя на стороне федералов работать было сложнее. Они не хотели с тобой иметь дело. Чеченцы по-разному, но в общем там можно было найти каких-то более-менее... адекватных людей, которые понимали, что информация от них важна, и говорили с тобой и как бы показывали тебе то, что могли, возможно, то, что и хотели, но это уже другой вопрос. И это все, конечно, для неподготовленного человека, который вот до этого фотографировал мирную жизнь, портреты, там что-нибудь. Ты оказываешься под таким прессингом информации, что если у тебя навыки съемки вот этого абстрагирования, съемки, вопреки всему, не развиты и не наработаны, то ты оказываешься абсолютно бессмысленен и бесполезен.
Твои навыки съемки были тебе полезны?
Да, это было полезно, поскольку я был не единственный раз в командировке в Чечне. Но, конечно, сейчас я, когда про это вспоминаю, странно, когда ты думаешь про войну с точки зрения, там, успешно ли я поработал. Потому что, в общем, война – это то, про что меньше всего хочется думать с этой точки зрения. Моя первая командировка была, я не очень успешно поработал. Мы тогда ездили парами. Пишущий журналист и снимающий журналист. И когда у тебя совсем коллапс какой-то там происходит в голове, то ты ориентируешься на второго. То есть ты фактически начинаешь делать иллюстрации к материалу, который собирает, например, пишущий. Но высокий класс – это, конечно, не сбор иллюстраций к тексту, а это твое собственное высказывание. Да.
Что бы ты отнес к своим собственным высказываниям вообще за весь тот период?
Не знаю, это сейчас, может, про высказывание сложно, а вот про подход очень важен. Я, например, осознал, что съемка, ну, будем считать, что там, если мы произносим слово «модель», то мы можем иметь в виду там и натюрморт, и пейзаж, и человека. Вот я до войны считал, что модель – это вещь разовая. Ты снял, и, в общем, по большому счету, этот объект тебе больше не нужен. Ну, можно, конечно, возвращаться туда, но зачем? Главное, на что мне открыла глаза чеченская история и, ну, и вообще военная история, что наиболее продуктивная работа – это возвращение к одним и тем же героям и персонажам и отслеживание их жизни, судьбы в течение времени. Потому что это тебе дает не какие-то броские картинки разовые, а это позволяет тебе некое исследование делать времени, там, человека, судьбы, изменений. И это вот то, ради чего стоит, собственно, работать.
То есть у тебя были какие-то такие герои, которых ты снял?
Да, был такой прекрасный человек. Первый раз случайная была встреча. Ну, иногда там события разворачивались непредсказуемо. То есть ты там собирался выйти из дома, где ты жил, на день, а там возвращался через неделю, например. Не всегда ты был подготовлен. Иногда была одна маечка, которая из черной в белую там превращалась за эту неделю от пыли и соли. Иногда там еще чего-то. Но мы были нацелены на то, что мы с людьми контактируем, а люди, несмотря на войну, нас кормят, дают ночлег и всячески привычают. И это было прямо удивительно. Это работало. И меня это поражало, потому что ситуация, когда ты боишься, опасаешься, вообще не знаешь чего и как, любой там встречный человек, неизвестно кто это и что от него ждать. Вот, в этом смысле чеченцы были, я надеюсь, и есть, просто я вот со второй войны там не был. Я надеюсь, что, может быть, оно и есть, хотя все, конечно, там меняется тяжело с некоторыми страшными подробностями.
А сколько вот лет ему было?
Это был человек 30 с чем-то, значит, у него была жива мама, но она была уже такая лежачая более-менее, у него была семья, дети, и он жил в селе, через которое периодически ходили то федералы, то чеченские партизаны. Это был человек огромного роста, он был такой великан, и он все время чудовищно себя чувствовал, потому что, в общем, он перед всеми был виноват, потому что, с одной стороны, он не уходил в леса, а с другой стороны, он был чеченец, и этим все сказано. Я к нему попал случайно, он меня вечером приютил, непонятно откуда они добывали пищу, чем-то накормил, оставил ночевать, и мы как-то подружились. Подружились, и тогда вот я первый раз подумал, что самая правильная тактика – это возвращаться и привозить фотографии людям, у которых ты живешь, значит, с ними. Они понимают, что ты не разовый человек, не залетный, что ты интересуешься, и ты готов помнить о них, когда ты выходишь за порог дома. Это дорогого для них стоит. Вот, и я к нему возвращался несколько раз, и это были такие душераздирающие. Он мне говорил, ну ты понимаешь, говорит, что я такой большой, я как только пойду, меня сразу убьют. А кто будет с мамой, значит, которая уже не встает, там, с семьей? То, что он говорил, это был такой вот страшный совершенно история человека между молотом и наковальней, между двух огней. И понятно, конечно, что он, когда к нему приходили чеченские там партизаны, что он их там чем было кормил и оставлял ночевать. Я, кстати, думаю, что когда к нему приходили какие-нибудь федералы, происходило ровно то же самое, потому что иначе было невозможно. Он показывал, на периодически там были обстрелы, поскольку через это село начинала линия фронта проходить. И он, значит, под поленницей выкопал огромную яму, потому что у него не было подвала под домом, куда он мог бы маму и семью спускать. И так она была закамуфлирована, никто особенно не знал, значит, вот было его укрытие. Я помню, что когда я там раз третий у него, что ли, оказался, ну, это все с перерывом несколько месяцев, вот он так грустно посмотрел на меня и сказал, ты знаешь, мне совсем нечем тебя угостить. И это звучало абсолютно душераздирающе. Даже куча всяких остальных подробностей про то, как одни приходят, другие приходят, обстрелы, поиск пищи, взаимоотношения с теми, значит, другие. Это такое, по этому поводу можно книжку писать. Но вот это вот была такая для меня важная история, что это для меня, видимо, единственно важный и правильный способ работы.
Саш, а у тебя эта съемка сохранилась?
Она в Москве у меня стоит. Огромный железный комод с архивом, ну не комод, а такой-то это бигло с выдвигающимися ящиками, поскольку это же все пленки, это еще никакой цифры вообще в помине не было у нас. И это первое. Второе, у нас же была прекрасная история, как мы пришли всей редакции журнала «Итоги» на работу и не смогли войти в помещение. Потому что мы были одним днем уволены все, и в тот же день уже сидела новая команда на наших местах.
Это какой год, напомню?
Это 2000-й или 2001-й. Да. Вот это вот такой был первый для нас звоночек красивый. И все, и мы оказались. И самое неприятное, что часть материалов и архивов, она осталась. То, что ты из редакции не забирал, или не мог забрать, или не успевал забрать, это все как бы кануло.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Фотограф Александр Сурин. Разговор о профессии и человечности на войне и в мирной жизни.
Командировка в Косово, она была когда у нас и от какого издания?
Командировка в Косово, это еще итоги или уже еж? Последние события немножко разрушительны на мою память подействовали.
Это правда. И, между прочим, у меня некая специальная идея нашего с тобой интервью, это как бы понять... Что у нас в памяти осталось все-таки из-за довольно значительных, как я считаю, событий профессиональной биографии.
Про саму эту командировку, она была, это прекрасная была незабываемая командировка. Мы поехали туда с Машей Гессен, мы вообще много работали вместе. Был два человека, с которыми я много работал, была Галь Ковальская, которая в 2003 году погибла. Мы всегда работали в паре, я чудом не оказался с ней, потому что накануне вечером меня отправили в другую командировку.
Давай только напомним обстоятельства, при которых Галь погибла.
Мы были с ней вдвоем аккредитованы в МЧС. Это были какие-то чудовищные пожары в Сибири, и, значит, ничего не планировалось. Вечером я уехал в командировку, как сейчас помню, в город Иваново. Вот это я очень хорошо помню. Утром часов в 5 или в 6 позвонили и сказали, что если там вы хотите, то быстро собирайтесь, езжайте на аэродром, мы едем на пожары. И поскольку меня не было, она позвонила, она или, не знаю, или редактор, был такой тоже прекрасный фотограф, мой коллега Руслан Ямалов. Волею случая просто подменял меня. И во время съемки там на вертолете, вертолет, судя по всему, зацепился бадьей с водой, они рухнули. Все, кто там был, погиб. Вот, это была такая чудовищная совершенно история. При этом, опять же, Галя работала на всех войнах, которые тогда были. И все она как-то вот прошла, и абсолютно такая история чудовищная. Мы работали с Галей и с Машей. И с Машей мы полетели... в Косово, в Приштину. Там была, конечно, тоже история такая мощная. Все теоретически знали, что есть армия обороны Косово. При этом никто ее не видел. Ну, то есть все знали, никто не видел. Была поставлена, ну, не редакцией, а скорее, наверное, Машей, нами, амбициозная цель их найти. И мы их нашли. А дальше я сижу здесь и рассказываю это, потому что у Маши с собой был американский паспорт. Если бы, когда мы уже там аккуратненько лежали, мы примерно знали, куда идти от монастыря православного в горку. Значит, шли, и вдруг так из акустика выглядываем, а там у костерка мужики с автоматами сидят и тихо разговаривают. И я помню, что мы... друг на друга смотрим, а нас было не двое, поскольку у нас были еще переводчики. Это отдельная чудовищная история, кстати говоря, которая вот возвращает к чеченскому парню. И они, значит, там сидят, что-то они там тихо разговаривают. И каждый раз понимаешь, что сейчас вот если ветка под ногой хрустнет, то они сначала пальнут, потом разбираться будут. Понятно, что это передовая, дозор, караул, в общем, что-то в этом роде. Мы стали как-то неловко кхекать, крякать, да-да-да, подавать признаки жизни, но не резко, так максимально ласково. Ну и через минутку, значит, нас уже обыскивали, потом мы стройными рядами лежали, глядя на потрясающий вид, человек с автоматом и пальцем в кусковом крючке, значит, ходил вокруг. И когда они копались в вещах, они, значит, поскольку, ну, русские паспорта, понятно, значит, понятно, что мы сербские шпионы и вообще... вопросов нету. И вот Машин паспорт. Они нашли Машин американский паспорт. И тогда они решили все-таки за начальством сгонять. Потом приехало начальство, посмотрело на паспорт. А у нас, значит, это было на вершине почти горы, заросшей кустарником довольно густым. В общем, он говорит, там, 5 минут, если вы не у машины, значит, мы стреляем. Как мы быстро с этой горки скатывались. Это было что-то немыслимое. Такая была у нас история, самая, пожалуй, красочная, которая затмила все остальное. Мы сели в машину, пулей мы вылетели в какое-то ближайшее село, Косовское, и сели перевести дух в каком-то кафе. А у нас было двое фиксеров, переводчиков, да. Один парень в университете в Приштине работал, второй его приятель просто, который решил с ним там поехать. Мы так чуть-чуть дышались, поняли, что мы живы. По мере того, как цвет лица к нам возвращался, цвет лица у наших фиксеров отступал. Мы-то улетали через некоторое время, а они-то оставались. История, что они привели кого-то. Ну, они случайно, они не то, что знали, куда везти. Они шли с нами, как, скорее, переводчики. Вот, ну, кого это волнует? Они, значит, взяли каких-то там непонятных людей, привели их на боевые позиции. А сами они албанцы. И я понял, что вот дальше вся их жизнь будет попыткой доказать, что они ничего плохого-то не хотели. И что там они не продали за деньги родину. Очень это было неприятно. Как-то я надеюсь, что все кончилось потом хорошо, но был очень такой страшный момент, потому что вроде мы ни в чем тоже не особо не виноваты, но виноваты.
Давай мы здесь комментарий сделаем, да. Что армия обороны Косово – это мусульманская армия, это... которая защищает от сербов свои...
В то время, пока то еще время не свои... было... Еще не признанная Косово, она и сейчас всеми, не всеми признана. Но тогда она была не признана вообще. И была чудовищная тоже такая история, когда мы приехали в албанскую деревню, которую 2 дня назад зачищала сербская армия регулярная. Там не было ни одного живого человека. На окраине села были ряды аккуратных свежих могилок. Все остальные ушли из этого села. И в какой-то момент мы, значит... Нет, наверное, это было не два, а несколько дней, там дня 3-4. Значит, с нами там одновременно работали сотрудники Красного Креста, которые туда приехали. И перед тем, как уезжать, мы обходили дома и отцепляли обезумевших от жажды собак. Потому что стояла дикая жара, никого нету. Тот скот, который был не привязан, там, куда-то ушел, а цепные собаки были привязаны. Вот мы ходили, значит, их отцепляли, потому что они там уже совершенно доходили. Это была зачистка, типа карательная операция, потому что албанцы, сельчане, как известно, кто главный враг регулярной армии, не только партизаны, но и кормящее их население. Вот, значит, кормящее их население было, я не знаю, чьи это были могилки, бойцов, жителей, случайных жертв, партизан. Это все, ну, как бы расследование, которое надо отдельно проводить, может быть, Красный Крест его и проводил. Вот в этот момент, поход в эту деревню, до того, что мы нашли армию обороны Косово, и было непонятно, есть ли структура. Потом выяснилось, что прямо действительно реально армия обороны есть, и есть какое-то у них немного, но какое-то там вполне тяжелое вооружение, и действительно она существовала, кто-то постоянно жил в этих горах, лесах, а кто-то ротировался, возвращался домой, и потом возвращался обратно в отряды. Но две картинки, да, зачищенное село, мертвое, с этими помирающими собаками и могилками на окраине, и вот эта вот встреча с ребятами у костра, ну, такие сильные впечатления.
В результате в этот репортаж что вошло? Только деревня?
Да, деревня вошла. Я там, помню, был такой центральный кадр, авиационная ракета, которая попала в стену, но не разорвалась. И вот она так вот прямо из стены торчала оперением, да, и такая большая была штука.
Если ты смотришь видео и какие-то кадры военных действий на территории Украины, это напоминает тебе эту работу, или это совсем другое? И мог бы ты себя представить как вот на месте военного репортера сейчас? Или я задаю совсем некорректный вопрос?
Нет, ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, ну, во-первых, у меня достаточно количество знакомых работает там, в том числе фотожурналистов, ребята из разных стран, всякие международные СМИ.
Это люди, которые работают и на западные СМИ, и на российскую сторону?
Нет,
на запад?
Нет. А это сейчас как бы невозможно. Я даже не стал это уточнять. Понятно, что они работают не на российские СМИ. Это вообще сейчас очень специфическая работа. Все мои коллеги, которых я знал, и которые, так сказать, люди с какой-то там, не знаю, репутацией, вынуждены либо уходить из профессии военных репортеров и заниматься съемкой, я не знаю, свадеб, торжеств и рекламы, либо там есть какое-то вот это поколение молодое, незнакомое. Более того, я сейчас не слежу за российской прессой. Я даже не могу оценить не качество их человеческое, а качество их фотографическое. Не знаю, что там творится, но вот все зубры, которые были, безусловно, вообще в России до недавнего времени работало зарядное количество высокопрофессиональных журналистов, фотографов, операторов и, конечно, всех теперь, за небольшим исключением, наверное, разметало. Нет, это мои друзья из разных стран. Они не все уехавшие из России, некоторые иностранцы. Просто мои, так сказать, коллеги, которые я знал. Там, как всегда, все очень сложно. Когда фотограф приезжает снимать войну, ему надо снять войну. При этом понятно, что на войне журналист никому не нужен. Во-первых, он возможная жертва. Во-вторых, он мешается под ногами. И его надо там, типа, так его бросить, там, типа, иди куда хочешь нельзя, значит, надо кому-то представить, нести за него какую-то ответственность. И в-третьих, это же сволочь, неизвестно, что напишет или сфотографирует. Поэтому я сейчас, когда представляю себе, что, да, можно было переходить с одной стороны на другую и работать. Представьте себе сейчас такое, это немыслимо в принципе. Но поскольку есть, помимо, собственно, фронта и всех событий на фронте, огромное количество городов прифронтовых, разбомбленных, мирного населения, госпитали, где раненые, кладбища, где мертвые, их родственники бесконечные, это огромное непаханное поле, и, к сожалению, событие развивается так, что оно исследовано, изучено и описано толком никогда и не будет. Это какие-то немыслимые масштабы для 21 века, да и вообще.
Мы с тобой до разговора сегодня вспоминали Лени Рифеншталь как пример того, что гений и злодейство – вещи-то вообще-то очень даже совместные. Она как одна из основательниц политического пропагандизма очень интересно себя проявила. Мы можем напомнить вот эту историю про «Триумф воли», как она снимала?
Одно из ее ноу-хау. Ну, по крайней мере, как говорят, да, потому что одно дело научно утвержденный факт, оказывается, что там до Леонардо да Винчи еще что-то было придумано, авторство приписано ему. Но считается, что съемка с нескольких точек разными камерами, а потом монтаж, и вот классический пример, это как раз «Триумф воли», немецкая сборная на Олимпиаде, такой прорыв, потому что до этого снимали одной камерой, это было скучно, одна точка, как правило, одно фокусное расстояние. А здесь были много операторов, разные объективы, разные ракурсы, и получилось немножко так, это кровь стынет в жилах. Но надо сказать, что когда она это снимала, еще не началась и не закончилась Вторая мировая война. Поэтому тот контекст, который приобрел «Триумф воли» после Второй мировой войны, не думаю, что ей полностью осознавался, хотя ее симпатии, а ее безусловной симпатии к национал-социалистам уже тогда у многих вызывали вопросы. Что не вызывает вопросов, это, безусловно, невероятный талант тетки. Она очень крута, и как ты сейчас даже смотришь ее там всякие работы, в том числе фотографические, поскольку она сумела отбрыкаться от всякого преследования после войны, то она еще долго и успешно снимала в разных точках планеты весьма мирные сюжеты, и Африку, и подводной съемкой она занималась, и делала она все и то, и другое абсолютно блестяще. Невероятный профессионал, просто какого-то прорывного таланта.
О ней безумное количество споров существует до сих пор, и цитируются ее дневники, воспоминания о Гитлере, где она просто с явным восторгом, конечно, о нем говорит, да, и потом попытки обелить себя и сказать: нет, у меня там все было.
Тут же еще вот важно, что не только уголовное представление о ней до войны и после войны, но уголовное представление о Гитлере до войны и после войны — это тоже две разные. Поэтому, конечно же, она легко отделалась, но отчасти она попала как кур во щип. Но надо сказать, что, давайте честно скажем, она не единственная попала под обаяние товарища Адольфа Гитлера.
Не единственный художник, которых обвиняли в приверженности нацизму, сотрудничестве и так далее, и так далее. Может быть, нам она интересна именно как фотограф, как человек, который работает с видением, с визуализацией, и как одна из возможных основательниц современного пропагандизма, в том числе, ну, современный пропагандизм, который дошел до подтасовки фактов. Мне кажется, что все-таки Рифеншталь этим не занималась.
Она не занималась фактически документалкой. И это очень важный вопрос, потому что ведь до Рифеншталь были советские фотографы-пропагандисты, у которых она во многом училась. По поводу этого тоже споры и лом копий происходит, потому что есть эти «вот этого не трожь, он наш святое». А тем не менее, все вот эти левые ребята, включая Родченко, например, круг Родченко, они же были прежде всего пропагандистами. И более того, это сейчас как-то так мы говорим, пропагандисты, а они видели в этом свою задачу, и они бы удивились, что мы вкладываем в это какую-то негативную интонацию. Они были пропагандистами, там вот Родченко ездил, например, и снимал строительство Беломор-Балтийского канала, подавая это как порыв, энтузиазм, масс, строительство новой жизни, будущего счастья, благополучно не замечая всех остальных милых подробностей, которые там имели место быть.
Ну, то есть это были ЗК?
Да. И вся вот эта вот левая, современная, прямо можно брать отдельными направлениями визуальными 20-е, 30-е годы, которые, естественно, в 20-е годы были на подъеме. Потом им стали все жестче и жестче ставить задачи и давать все меньше и меньше пространства для самостоятельных каких-то творческих решений. Потом некоторые из них, естественно, сели, пропали. Некоторые вписались и работали благополучно в советских СМИ. Просто я помню советскую ситуацию с фотографией. Документальных съемок не было вообще. Съемки были постановочные от начала до конца. Иначе они не попадали в печать. Но это отдельный, может быть, разговор, потому что, значит, когда я перестал ездить там в силу обстоятельств, фотографировать в качестве фотографа, я занимался, значит, у меня был фонд, который назывался «Фотодок». И в этом «Фотодоке» было несколько направлений, которые мы программно исследовали. И среди прочих было такое направление, называлось «Советская официальная и андеграундная фотография». Я приглашал фотографов, спикеров, сотрудников там всяких журналов «Огонек», «Советский Союз», разных вот этих вот витрины успехов Советского Союза, и приглашал отдельные совершенно потрясающие направления. Это такое фотографический андеграунд, люди, которые выходили и фотографировали на улицах, при том, что в некоторых местах это было просто запрещено, потому что человек с фотоаппаратом — это, конечно, шпион, это понятно. Удивительная, между прочим, разница, что один мой приятель, который занимается немецкими архивами Второй мировой войны, говорил, что, не буду врать, но, например, у каждого 10-го немецкого солдата был фотоаппарат. И никто не занимался цензурой, там, можно ли снимать, чего снимать. Поэтому огромное количество неизвестных и очень интересных архивных съемок.
Вторую часть разговора с фотографом-документалистом Александром Сориным слушайте через неделю. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.